Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
Today I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете «Что это было?» Подкаст об истории и исторических событиях, которые нас окружают. Здесь мы разбираемся с причинами произошедших событий и к каким последствиям они приводят. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас выпуск рассуждения о том, чем мы все-таки занимаемся. И начать мне его хотелось бы с цитаты, наверное, умного человека. Советника нашего бывшего министра культуры, гражданина Мединского, а зовут советника Андрей Сорокин. Он рассуждает о научном методе познания истории. Итак, цитата. «Факторы, которые объективно определяют историческое развитие России, в конечном итоге складываются в субъективную, но непреложную мотивацию. Безусловный приоритет дееспособной государственности и суверенитета, вплоть до самодостаточности и сверхдержавности. Задача русского государственного строительства вообще никак не противоречит закономерностям исторического материализма. Это вообще одно и то же. Государство, отрицающее законы исторического развития, не может быть ни дееспособным, ни суверенным». О чем сказал умный человек и, собственно говоря, что хотел до нас донести, нам поможет разобраться Антон Владимирович Шандер, кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории, по политологии. В общем, хороший человек, проводник в мир умных слов. И далее. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
Что хотел сказать интурист?
Ну, не такой уж он и интурист, и это прискорбно. Меня сразу насторожило то обстоятельство, что советник министра культуры использует такое словосочетание «конечный итог».
Ну, итог... Масляное масло.
Да. Я-то все время думал, что есть устойчивое выражение в конечном счете, но вот советнику министра культуры, пусть и бывшего, виднее. Ну, здесь мы имеем дело с таким явным заигрыванием, демонстративным заигрыванием с тем, что мы называем историческая политика, тема, которой я тоже чрезвычайно интересуюсь. И, на мой взгляд, у этих проблем есть серьезное будущее, поскольку мы сегодня каждодневно сталкиваемся с проявлениями исторической политики. Вот совсем не за горами замечательный день 4 ноября, который является одним из таких проявление этой самой исторической политики. Но тогда мы обо всем по порядку начнем. Надеюсь, что наш выпуск окажется сегодня кому-то интересным. Может быть, он будет не столь массовым в охвате, поскольку действительно тема непростая. Но я надеюсь, что мы попробуем какие-то точки над ее расставить.
Ну, мы поместим его в рубрику «Ликбеза», да, и назовем «Историческая политика».
Пусть это будет в таком формате. То есть важное обстоятельство стоит в том, что вообще как таковая историческая политика де юре и де факто появилась в начале 1980-х годов. Обычно связывают появление исторической политики с двумя обстоятельствами. Первое связано с тем, ну, как гласит, что называется, легенда, собрал небезызвестный канцлер Германии, Западной Германии на тот момент Гельмут Коль, историков, придворных и не очень придворных, и объявил о том, что Германии нужна новая идеология. Хватит каяться за преступления нацистского режима, это все было очень давно, это все не про нас. Уже мы перспективное развивающееся государство в центре Европы, хватит каяться за свое прошлое. И у него был советник, по-моему, фамилия ему была Штюрмер, который как раз-таки и воплощал в жизнь основы вот этой новой исторической политики Германии. Это было связано и с темами государственного строительства, откуда есть пошли немцы, ну и так далее и тому подобное. То есть понятно, что на фоне неоконсервативной волны политика Коля была направлена в том числе и на то, чтобы обозначить новое место Германии в нарождающемся в Европейском Союзе, понять что-то, точнее создать, это важный момент, создать новые идеалы для новых поколений. Ну и, в принципе, наверное, эта политика возымела успех. В конечном счете, мы знаем, что в конце 1980-х годов Германия объединилась, Берлинская стена рухнула. Другой момент, другая версия возникновения понятия и практики исторической политики связана с Восточной Европой. Ну и западные страны, видя возможности взлома социалистического лагеря, проводили достаточно активную политику, опять же, по переписыванию или по переформатированию, пересозданию истории для восточноевропейских стран. В целом историческая политика подразумевает под собой целенаправленную деятельность государства по формированию образов прошлого. Мы сразу должны развести понятие историческая политика и историческая память. Это несколько разные весовые категории, точнее, даже разные направления. Историческая память более индивидуальная, она связана с какими-то, наверное, более бытовыми вещами. А историческая политика, то, о чем я чуть выше сказал, это вполне осознанная государственная политика. И в этом смысле мы действительно сталкиваемся с очень интересным явлением. Дело в том, что в нашей стране вот эта новая историческая политика, вопрос о новой исторической политике не сходил с повестки дня, наверное, ну, с года с 1995. Почему 1995? Один из этапов формирования новой исторической политики, точнее, даже так, один из таких активных этапов – это конец 80-х годов 20 века, понятно, связанный с перестроечными процессами. Якобы введение в научный оборот новых источников документов, до этого засекреченных, спрятанных или никому не нужных. Это, конечно, деидеологизация, которая началась в исторической науке, ну, не только в общественных науках вообще, да, в нашей стране. И получилась ситуация, когда вместе с... водой искупили, выбросили ребенка, да, выплеснули ребенка. Здесь ситуация была связана с тем, что практически 5 лет, там, с 91 по 95 годы, День Победы не отмечался вообще. И вот наступает 9 мая 1995 года, и в администрации Ельцина, опять же, как гласит легенда, ну, понятно, что не самого 9 мая, а задолго до его наступления ставится задача по формированию нового облика Великой Отечественной войны. Почему? Ельцину предстояли не самые простые выборы. И, естественно, что политтехнологи Ельцина даже здесь предусмотрели важные моменты. Россию надо было по-новому обозначать на международной арене. И ради этого был придуман, собственно, точнее...
Реконструирован,
возвращен в вот этот контекст исторической политики праздник 9 мая. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем с вами, это некий закономерный итог, ну, точнее, итогом это нельзя назвать, да, это один из этапов создания новой исторической политики, и вот культ 9 мая, он становится в этом смысле, конечно, определяющим. И, по сути, у нас из реально объединяющих нас праздников остается только 9 мая. Вот если серьезно, глубинно, да, задуматься над этим вопросом, это так. То есть людей, которые пытаются оспорить ценность, значимость 9 мая, их в стране меньшинство. По всем данным, как бы мы ни смотрели, то есть даже там самые упертые, убежденные либералы и западники, они, ну, минимум осторожно относятся к этой дате. Так вот. Следующим этапом становится, то есть, ну, здесь мы имеем дело с 50-летием Победы, а следующим этапом становится 60-летие Победы. Я на всякий случай напомню, что именно тогда появилась Георгиевская ленточка. И здесь мы видим, как то, что создавалось 10 лет назад, приобретает уже вполне осознанные, очерченные рамки, и это тоже начинает активно работать на... вот этот новый патриотизм, ну и, соответственно, называть будем вещи своими именами на новую историческую политику.
Ну, а там еще и бессмертный полк добавился потом.
Это уже все нюансы. Хотя, кстати, справедливости ради скажем, что бессмертный полк – это идея Коммунистической партии Российской Федерации, между прочим, которая, как ни странно, очень успешно оказалась приватизированной государством, в самом широком смысле, ну, российским государством. Естественно, что Путин, будучи политиком прагматичным, понимал, что необходимо формировать какие-то новые образы и идеалы в истории, потому что любое поколение требует ответа на самые сложные вопросы. И вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением, когда часть истории необходимо было, ну, просто оттенить, чтобы это даже было неизвестно и незаметно. Мы обсуждали события 1993 года. Очень неудобно, да, о них рассказывать с точки зрения современности, с точки зрения высоты прожитых лет, нынешнего исторического опыта, в конечном счете, тех результатов, которые были получены в результате вот, событий октября 1993 года. И поэтому в лексикон, в общественно-политический, в исторический, бытовой, начинает постепенно проникать вот этот элемент монархии. Замаячила фигура Николая II, которого, как известно, канонизировали, замаячила вообще тема героического прошлого нашей страны. Оказалось, что, конечно, самое яркое событие – это победа в Великой Отечественной войне, но есть еще целый ряд других побед, и вообще-то бы неплохо сформировать что-то такое, чтобы постепенно заменяло советское прошлое. И здесь, как нельзя кстати, появляется идея как раз введения вот этого праздника 4 ноября. Такой абсолютно нейтральный, абсолютно такой бескостный, ну, в каком смысле, опять же, да, раньше это было темой профессиональных историков. Профессиональные историки знали о том, что в далеком 17 веке, в период смутного времени произошли не очень приятные события, когда польско-шведские интервенты в том числе захватили Москву. Конечно, они предпочитают не рассказывать о том, какая вражда существовала между боярскими кланами, но это я оставлю, да. Не буду есть хлеб уважаемого Алексея Леонидовича Егошина.
Об этом, обо всем в наших выпусках по тегу «Смута» можно найти. Там целый сериал. Алексей Леонидович нам рассказывает, какие прекрасные идеалы и как-то мотивации испытывали бояре, которые жили на данной территории.
Это все, опять же, к вопросу о патриотизме и исторической политике, да? То есть что-то мы оставляем за бортом, и лучше об этом не говорить и не рассказывать, а что-то мы берем и обязательно используем. Ну вот как, например, миф о 4 ноября. В любом более или менее толковом учебнике истории вы увидите, что Московский Кремль был освобожден ополчением 7 ноября. Ну как можно 7 ноября советское заменить 7 ноября вот новороссийским? И событие далекое, и рассказать вот участникам, живым людям...
Да, ветеранов нету.
Ветеранов нету. Ну и ветеранов 17-го года, уж, честно говоря, практически не осталось. Да. Но, тем не менее, все это живо. Живы наши родители, живы родители наших родителей зачастую, которые могут очень много и хорошего, и плохого рассказать о советском прошлом. Но они были воспитаны в это время, и я думаю, что большинство из них, конечно же, разделяет по понятным причинам идеалы, связанные с 7 ноября 1917 года.
Ну, я думаю, они ничего плохого, по крайней мере, не могут сказать об этом празднике.
Ну, или хорошо, или ничего. Вот, к сожалению, мы здесь вынуждены констатировать и такой факт. Ну, тем не менее. И мы здесь, например, сталкиваемся как раз с проблемой создания вот этих новых идеалов, новых образов, новых мифов, которые, ну, в частности, да, сводится к такому абсолютному, тотальному обелению персоны Николая II. Я помню прекрасно то время, а я человек, увлеченный радикальными идеями, настроениями был всегда. Замечательный такой был развал книжный на площади Революции, где торговали националистической литературой. И вот там из-под полы вы могли прикупить себе какую-нибудь газету русских националистов, и вот у них действительно существовал культ невинно убиенного проклятыми большевиками Николая II. Так вот, если в конце 1990-х годов Николай II был неким идеалом, символом русского сопротивления, и за это, кстати говоря, да, как мы знаем, карали людей по 282-й статье, то сегодня Русская Православная Церковь совершенно спокойно используют эту тему. Мы видим, да,
ну, в Екатеринбурге призывы. Было уголовное дело заведено по факту того, что юноша ходил, конечно, глупый поступок, но по храму ходил с телефоном и снимал там какие-то свои видео, и по уголовной статье его привлекли как осквернение памяти это самое, невинно убиенных и прочее.
Несмотря на то, что мы живем в светском государстве,
совершенно
по
верно.
Конституции,
совершенно верно.
Но тем не менее, да, это, наверное, отдельная тема отдельного разговора.
Православный радикализм.
Православный радикализм есть и такой, да, действительно, почему бы нет. Причем он, кстати, разных мастей и страстей, и, ну, я думаю, но что
за
отдельно...
это лето мы узнали уже, да, о каком-то там схиигумене, который там держит...
Ну, они периодически появлялись, да, и появляются, то есть это нормальное совершенно явление. Так вот, то есть Я к тому, что персона Николая II, которая долгое время, ну, считалась, наверное, даже в какой-то степени темой запретной, темой, связанной с русским национализмом, прости господи, неонацизмом, даже до такого доходило, становится чуть ли вот не центральной фигурой всей ситуации, связанной с исторической политикой. Нас призывают при этом вернуться к своим историческим корням, наконец-то похоронить войну между белыми и красными. Опять же, не разбираясь в том, кто такие белые, какие там они замечательные были ребята. И красные-то, конечно, были не святые. Но нас вот постоянно призывают к какому-то гражданскому миру, согласию. И вот где сейчас пришло время, когда надо остановиться, понять, там, оглянуться назад, посчитать, что к чему, и вот на этой платформе как-то развиваться дальше. Это тоже элемент новой исторической политики, связанный с тем, что, конечно, все замечательно, все хорошо. Когда у тебя на территории твоей страны 15% супербогатых и 85% бедных и супербедных, конечно, надо мириться, смириться.
Каяться,
да, просить прощения у Николая II, хотя вот я лично перед Николаем II ни в чем не виноват. Уважаю чувства верующих и людей, которые с пиететом относятся к государю-императору. Да, был такой в нашей истории человек. Но, например, Павел I был тоже убиенный, причем невинно, причем своими же. И говорят, там сынишка в этом во всем процессе участвовал. Но, тем не менее, вот еще раз повторяю. А, кстати, я должен оговориться.
А еще же был Иоанн Антонович, которого вообще во младенчестве завалили, извините.
Да. Если в этом разбираться, то эпоха дворцовых переворотов нам тоже подарит очень много интересных и замечательных историй. Но это на самом деле вещи, которые либо должны освещаться более или менее объективно, либо это вещи, за которые мы должны каяться, ну, как немцы после Второй мировой войны, например. Да, кстати, сейчас все к этому и идет. Я про как раз историю Великой Отечественной войны и все эти попытки приравнять ответственность Германии и Советского Союза в разжигании Второй мировой войны. Вот мы имеем дело с деидеологизацией. Вот что такое деидеологизация. Когда мы выпустили из бутылки вот этого джина под названием «Непродуманная историческая политика», мы получили то, что получили. Ну и совершенно понятно, что историческая политика очень легко покупается и продается. То, что в западной политологии, ну, обществознании, да, в целом, называется конструирование реальности. Это очень, кстати, интересная тема, потому что, по большому счету, мы имеем дело с конструированием реальности. Мой уважаемый мной автор, которым я, честно говоря, зачитываюсь и считаю его одним из лучших обществоведов современности, Роджерс Брубейкер, с его теорией группизма, с его теорией формирования идентичности, как раз об этом очень ярко пишет, что любую реальность можно сконструировать, в том числе и на основе прошлого. Был такой интересный человек, обществовед, Нольтке, немецкий специалист, вот он про историю нашей страны очень интересно, точнее, вообще про русских очень интересно отозвался. Он сказал о том, что русские – это, пожалуй, единственный народ в мире, который не использует образы будущего, а опирается всегда и использует в своей риторике образы прошлого. То есть у нас, ну, теоретически, да, не может быть, по мнению Нольтке, своего будущего, и мы используем только прошлое. Это вот нас формирует как отдельно совершенно там непонятное никому общество. Но если так разобраться, то действительно мы подходим к вопросу о том, как же мы понимаем современную историю. И действительно очень часто, даже, по-моему, где-то наши подписчики, да, нам указывают о том, что история – это вообще не наука, что все, что вот мы воспроизводим, это на самом деле ерунда. Часто нас обвиняют, мы это обсуждали, да, кратко, в необъективности. Кто-то говорит, что вот неплохо было бы еще рассказать об этом, что у вас слишком поверхностное рассуждение. Ну, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели, я хочу сразу тогда принести еще раз извинения за то, что действительно бываю поверхностным, но понимаете, какая вещь? Мы ставим перед собой весьма скромные задачи. Мы, к сожалению, не обладаем ресурсами для того, чтобы приглашать специалистов по узкой тематике, а историк работает в очень действительно сжатых тематически, хронологически, проблемно рамках.
Ну, это как любой человек на заводе же, ты не делаешь там все от гайки до двигателя, ты же делаешь какую-то одну операцию.
Вот. И чтобы вас успокоить, мы скажем так, что наш подкаст – это типичная классическая public history. Публичная история.
Тут я должен сказать, что же это такое, Антон Владимирович?
Да, это тогда, когда простым языком мы как раз поверхностно доносим какие-то сложные мысли. Ну, public history – изобретение североамериканское. Университетские студенты и преподаватели в один прекрасный момент пришли к выводу о том, что если уж и говорить об истории, то надо это делать понятным языком. Опять же, мы скатываемся к формированию образов и мифов. И здесь мы говорим о том, что история – это целая интеллектуальная ниша, которую занимают различные, ну, начиная от людей, а заканчивая целыми научными школами, и вокруг этого выстраивается определенный набор, опять же, образов и мифов о героях и злодеях, о хороших и плохих, о противостояниях, возникающих между разными группами и интерпретацией их, причин и следственных связей и так далее и тому подобное. Поэтому вообще, строго говоря, мы на данный момент имеем дело с достаточно интересными явлениями. Но в этом смысле я хочу процитировать, с вашего позволения, такого обществоведа, как Герберт Хирш, который следующим образом заметил по этому поводу. «Контроль над памятью является формой власти. Люди, занимающие позиции, позволяющие им манипулировать памятью и с ее помощью символическими ценностями общества или группы, обладают политической властью». Исходя из того, что мы постепенно, на мой взгляд, и все глубже входим в эру интеллекта, представьте себе, какими мощностями, да, обладает в этом смысле историческая политика или политика по формированию исторической памяти. То есть, иными словами, история из удела исключительных профессионалов начинает переходить в разряд одной из технологий менеджмента. То есть никто не говорит о том, что вот есть, например, управление персоналом, есть управление сложной техникой, но не существует социального управления. Социальное управление – это некое, ну, я не назову его эзотерическим знанием, но это знание, которое скрыто от простых глаз. И учитывая то, что нами по разным каналам, разными способами пытаются манипулировать, да, мы говорим о том, что в России битва за историю становится действительно очень актуальной. И кто эту историю будет излагать, и как, это тоже очень важный момент. И вот здесь мы можем скатиться в средневековую дикость, а можем остаться на каком-то более или менее понятном для всех уровне. В этом смысле я совершенно не разделяю ту точку зрения, которую высказывал уважаемый замминистра, да, господин Сорокин, который на самом деле сказал вещи, ну, абсолютно, с одной стороны, банальные, а с другой стороны, надо задать вопрос, а кто будет формировать эту историческую политику? Если вот те приближенные к власти историки и те люди, которые, ну, скажем так, не выходят из информационного пространства сегодня, так называемые эксперты, то это беда, это страшно. Ну, к примеру, да, вот все это, есть такая шуточная поговорка: мыши плакали, кололись, но ели кактус. У нас есть такой персонаж — Евгений Панасенков.
Панасенков. Ну, или Панасенков. Не надо его злить, а то он вас уничтожит, Антон Владимирович.
Я боюсь, но правда дороже. Вот, понимаете, какая интересная вещь. Вот мы имеем дело как раз с вещами, которые должны восприниматься совершенно холодной головой, да. Ну, давайте тогда так. Вот классическая история, конечно же, это наука о прошлом. Мы должны сказать, что в принципе, и здесь должна быть важная оговорка, что в принципе любая общественная наука не может быть объективной настолько же, насколько может быть, например, точная или естественная наука. Мы имеем дело с миром людей. Три причины, по которым общество И вообще общественные науки, в том числе история, являются наиболее сложными и многоплановыми. Первая причина – это то, что объект и субъект исследования совпадают. Человек изучает человека. Как известно, человеку свойственны эмоции, чувства, переживания, симпатия, антипатия. Это накладывает отпечаток, естественно, на те точки зрения, которые воспроизводит тот или иной историк или та или иная школа. Второй момент. Само по себе изучение общества является очень сложным. Почему? Потому что, как известно, общество – это динамическая система, постоянно и очень быстро, а тем более сегодня, в 21 веке, происходят изменения, поэтому мы не можем общество воспринимать в какой-то единой системе координат, понятной всем. Ну, то есть описывать социальные факты мы можем, а как эти факты работали в прошлом или будут действовать в будущем, мы предсказать не можем, потому что есть куча обстоятельств. Вот. Ну и, наконец, третий момент, он состоит в том, что в общественных науках невозможно проводить эксперименты в том смысле, который это существует в точных, например, или в естественных науках. Как известно, опыты над людьми запрещены, это научная этика, поэтому общество мы можем изучать только с помощью социального эксперимента, а социальный эксперимент – это вещь тоже очень интересная. Привожу простой пример. Тот, кто хоть раз выходил на социологические исследования, что называется, в поля, сталкивался с проблемой, насколько человек тебе искренне отвечает. Да, вот любой психологический тест – это все очень серьезные погрешности, любое социологическое исследование – это тоже достаточно серьезные погрешности. То есть где-то даже вот от города к городу отличается. Да? В крупном городе вам истинные свои настроения выкажут большинство, а в маленьком городе, где есть, скажем так, более-менее усиленный контроль со стороны власти, люди боятся, и поэтому они будут стараться отвечать как правильно. Не то, что хотят сказать, а правильно. Вот вам погрешность. Поэтому, ну, возникает вопрос. Нам отказаться от изучения общества, допустим, тогда как управлять людьми? Как мы знаем, полной свободы в этом смысле существовать не может. Да, людьми надо управлять, в том числе и их сознанием. Вопрос в другом. На что нацелено это управление? Если это управление нацелено на некие справедливые начала, связанные с тем, что есть реалии, они соответствуют интересам большинства, то это дело одно. Мне бы очень хотелось верить, что примерно вот такая схема существовала в советском государстве. Был ли там, ну, в широком таком, да, смысле обман? Обманывали ли там? Да, конечно, обманывали. Но, опять же, что считать обманом? Стоило ли скрывать масштабы Чернобыльской катастрофы? Ну, нам сейчас скажут, нет, ну как же, это же... Ну, давайте посмотрим на США, в которых подобная ситуация случилась, и в конце концов это привело к тому, что большинство погибших от этой катастрофы людей погибли от паники, да, то есть они там задавили друг друга, грубо говоря. Вот, пожалуйста, две стороны одной и той же медали. И таких моментов может возникать очень много, поэтому однозначно сказать о том, что история – это не наука, история используется какими-то обязательно политическими силами для того, чтобы... Да нет, все зависит от того, как отдельно взятый историк или, может быть, исследовательская группа подходит к анализу тех или иных проблем, насколько они профессионально подготовлены, насколько вообще у людей сформированы представления о методологии истории, о том, как проводится историческое исследование, да, что такое источник и как с ним работать. Хотя в этом смысле, опять же, мы имеем дело с совершенно разными моментами применительно к недавнему прошлому и к нашему настоящему. Но опять я должен здесь сделать такое замечание, да, то есть мы плавно переходим как раз к вопросу о научности истории, к вопросу о господстве public history, и к вопросу о формировании постмодернистской истории, так называемой. Ну, то есть я к чему говорю это? К тому, что общество меняется, оно трансформируется. Мы где-то там на моей памяти существовали только стационарные телефоны. Сегодня мы пользуемся смартфонами. За каких-то там 30-35 лет техника изменилась до неузнаваемости. Но при этом мы говорим, да, о том, что, ну или подразумеваем то, что человек вообще никак не должен меняться. Нет, сознание человека тоже претерпело колоссальные изменения. То, что человек попал, ну, в какую-то, в какие-то сложности, в какие-то непростые моменты в плане формирования мировоззрения, осознания себя, это отдельный вопрос. Но если мы говорим про историю, то, конечно же, отношение к истории, отношение к прошлому, оно тоже, естественно, изменилось. И сегодня, наряду с историей как наукой или научной историей, появилась public history. И к этому, ну или публичная история, да, и к этому надо относиться очень спокойно. Это, кстати, дал возможность развивать разные направления, например, история повседневности или история травмы, да, ну вот условно говоря, есть победа в Великой Отечественной войне, а есть гибель людей, и ведь каждая семья, каждый отдельный человек переживал это как-то по-своему и так далее, и мы, опять же, да, празднуя День Победы, там, зачастую забываем, через какие тяготы и лишения пришлось пройти нашему народу, ну и так далее. И таких моментов очень много. Это история, там, не знаю, влияние, так называемая гендерная история, да, все это, в принципе, сегодня стало возможно благодаря тому, что, ну, появился своеобразный маркетинг на научном поприще, то есть востребованы те исследования, которые воспринимаются и понимаются большинством в обществе. А чтобы быть актуальным и как-то тебе излагать историю на понятном языке, ты вынужден переходить на язык public history. Так вот, мы должны совершенно спокойно на это реагировать. И я хочу это подчеркнуть. Научная история – это только один из способов познания прошлого. То есть это отнюдь не означает, что ее совсем надо уничтожить. Есть просто пласт, группа профессиональных историков, к которой, я надеюсь, я отношусь. Но это не значит, что я могу, ну, скажем так, да, про все темы говорить одинаково компетентно. Нет, я могу именно с точки зрения публичной истории о них рассказать, выделить какие-то основные моменты, может быть, кого-то натолкнуть на поиски дальнейшей информации. Да. Да, это нормальное явление. И вот замечательный исследователь, есть такая в Институте всеобщей истории, Ларина Петровна Репина, по этому поводу написала, на мой взгляд, очень правильный тезис. История во всех формах ее репрезентации – в виде мифологии, религиозного, художественно-эстетического, научного знания, их многообразных актуальных сочетаний рассматривается как атрибут любой культуры, как важнейший способ самосознания и самопознания общества, определяющего через осмысление прошлого свою идентичность. Ну, кто я, да, или свой-чужой. В этом контексте будущее призвано соответствовать потребностям современного общества и отвечать на все новые и все более трудные вопросы, которые формулируют и проецируют на прошлое действительность настоящего, история неизбежно оказывается обреченной на постоянное переписывание. То есть мы совершенно забываем, что мы, люди современные, приобрели колоссальный социальный опыт. Мы сталкивались уже с такими явлениями, которые даже 30-40 лет назад совершенно были никому неизвестны. Поэтому вот Ларина Петровна призывает ко всем подобного рода вещам относиться весьма спокойно. Ну и мы постепенно переходим к тому, что касается вопросов, связанных с постмодернизмом в истории. Есть такой исследователь, был такой исследователь Рюзен, вот он, например, заключил, что есть четыре основных черты, которые определяют постмодернистский характер истории. Первое. Обобщение и анализ сменяется описанием. Красивая картинка, тезис, демотиватор, мем и так далее и тому подобное. То есть историк не должен конструировать прошлое, он должен просто его некоторым образом воспроизводить в каком-то виде. Второе. Историк должен рассуждать на языке эпохи, а не строить домыслы о прошлом. Ну, иными словами, как там сказано, история должна находиться на кончике языка ее творцов, а не на кончике пера историка.
Ну, то есть говорить проще, говорить доступнее.
Даже не совсем это так. Мы должны пытаться использовать даже лексику и то, что называется герменевтикой, да, интерпретация текстов. Мы должны использовать язык того времени, То есть задача историка не в том, чтобы сказать, вот я с высоты прожитых лет сегодня могу констатировать вот эти факты. Нет, я окунаюсь в прошлое, и я с того прошлого языка перевожу для вот нынешнего поколения, что это было вот так. И я действовал, ну, политик, да, условно говоря, какой-то историческая личность, потому что было вот, вот так, так и так. Ну, я не знаю, опять же, насколько это верно, но что-то в этом есть, да, то есть пытаться...
Ну, объяснить точку зрения человека прошлого, ну, как вот, почему именно так прошлого. Они и поступали?
Объяснить прошлое с точки зрения прошлого, угу. А не настоящего. Третий момент. Использование так называемого нарратива, то есть источника как такового. То есть это должен быть яркий, презентативный материал, который вот войдет в сознание человека каким-то единым монолитным блоком. Он прослушает подкаст, он посмотрит документальный фильм, он посмотрит передачу и так далее. Ну и четвертый момент. Работа историка – это не научная работа, а языковое конструирование, опора на воображение, метафоры, литературность, стильность и так далее и тому подобное. Вот никак не удается мне прочитать лекцию, публичную лекцию в одном из вузов нашей замечательной страны. Я даже название придумал – «Дудизация истории». Я не самый крупный специалист по...
Дудю?
И по Дудю тоже, но главным образом по постмодернистской истории или истории в постмодернизме, но некоторые моменты я тоже для себя фиксировал, и вот сочетание всех или накопленные мои знания я как-то хочу, что называется, попробовать на горло и все-таки о некоторых моментах рассказать. То есть яркий пример – это Радзинский, это Панасенков-Панасенков, это Дудь, конечно. Все, вот мы должны просто, опять же, в этом смысле либо успокоиться, да, и капитулировать, либо все-таки бороться, но понимать, что профессиональная история никому не интересна. Точнее, она интересна только с точки зрения того, что оттуда такие, как Радзинский, такие, как Панасенков-Панасенков, или такие, как Дудь, просто будут что-то брать и констатировать
факты. В нужном им ключе подавать...
Да. Ну, потому что, опять же, это все можно сделать грамотно с точки зрения маркетинга. Первая научная история войны 1812 года. Класс, да супер. Честь и хвала тем, кто придумал этот бренд. Я еще раз подчеркиваю, это не научная работа, но это классный бренд. С точки зрения там купи-продай, это замечательная вещь, которая действительно работает. Да? Колыма – родина нашего страха. Звучит-то как? Потрясающая вещь. Не важно, что внутри, важно, что снаружи. Важно, что тебя цепляет с первой минуты, потому что ты видишь мерзнущего ведущего, интервьюера. Дальше тебе рассказывают кучу слезливых историй. И не важно, что у этой интерпретации есть совершенно другая сторона. И есть контекст, и есть система. Не важно.
Да главное, ладно, интерпретация. Что... Вообще неизвестно, есть ли такой факт. Не придумали
неважно,
его.
Неважно, потому что обертка красивая, подается это все грамотно. Потому что еще раз, да, говорим о том, что история – это уже не научная работа, это литературность, стильность, изображение и так далее и тому подобное. Это эмоция на выходе, да? Или это прекрасная манера изложения господином Радзинским каким-то вещами, его восторгание, его манера подачи материала. Кстати, Радзинский профессиональный историк по образованию, и я могу сказать, что многие профессиональные историки к нему относятся весьма уважительно и говорят вообще о том, что мы свой хлеб едим напрасно. Что вот, вот это все, это гораздо более актуальные вещи, которые должны быть использованы, ну, хоть как-то. Поэтому, может быть, мы, ну, какую-то маленькую каплю в огромный океан происходящих событий нашим подкастом вносим. Ну, просто для того, чтобы вообще пояснить, как это все работает. И самое-то главное, что когда ты не хочешь быть обманутым, ты не обманываешься, ты стараешься что-то искать. То есть, может быть, в этом ну, некий выход и состоит. Да? Поэтому еще раз говорю, что да, я, например, в своем сознании четко себя разделяю в этом смысле. Я существую как профессиональный историк в своей теме, и я существую как историк публичный в каких-то других темах, пытаясь простым языком объяснить сложные вещи. Ну, насколько, опять же, я их понимаю. Субъективность, да. Манера подачи материала, безусловно. Технические возможности, конечно. Поэтому все, что сегодня происходит, это совершенно, ну, такие нормальные, понятные явления, связанные с тем, что человечество просто вступило в новый этап понимания своего прошлого в методологическом смысле, ну, то есть в способах познания своего прошлого. Я бы, наверное, вот эту тему осветил примерно так.
Спасибо, Антон Владимирович. Емко, ну, энергично, да, живо. Почти как Родзинский. Слушайте, у меня есть несколько предложений по поводу вообще произошедшего. Зачем ехать в какой-то вуз? Зачем собирать какую-то аудиторию? Выступите у нас с этой прекрасной лекцией.
Я только за. Если это будет востребовано, может быть, наши подписчики там лайк-дизлайк, ну,
мы что-нибудь
говоря,
придумаем, да, мы, да, сделаем, да, этот опрос, если, да, если вас это заинтересует, дорогие подписчики, пожалуйста, не стесняйтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Мы что-нибудь придумаем с этой публичной лекцией в онлайн-формате, тем более сейчас опять ковид, вторая волна, всех закрывают. Неизвестно, когда вы еще в этот вуз попадете.
Ну, опять же, кстати, одна из причин того, почему все так, это высвобождение времени у людей. То есть, если раньше человеку для того, чтобы прочитать, ну, скажем, какой-нибудь увесистый
монографию,
труд,
да,
нужно было уйму времени, он 5 лет тратил на истфаке.
А еще сегодня... нужно, мало того, что прочитать, надо еще понять, про что, собственно, написано.
Да, то сегодня Карла Маркса вы можете изучить в комиксах.
У меня есть, между прочим. Дальше. Мы вроде бы сказали, кто виноват во всем происходящем, да, и вроде бы ответили на вопрос, что делать. Или не ответили, как вы думаете?
Я думаю, что это вопрос, который не имеет ответа. По одной простой причине.
То есть нам, простым обывателям, это нужно просто принять, да?
Это констатация факта. То есть человек в своей жизни социальной делает то, что ему делать интересно, и он выстраивает так, как ему это удобно. Поэтому если сегодня человек, ну, человечество, общество человеческое говорит о том, что нам это удобно так, то это должно существовать в этой форме. Идти против этого течения, ну, минимум деструктивно, а максимум опасно, потому что мы вообще рискуем потерять как таковое знание о прошлом. Но а ведь доходит до чего? До того, что, опять же, государство начинает ломать ситуацию через колено. Если, опять же, позволите, я могу в этом смысле рассказать о моментах, которые есть такой специалист по, кстати, исторической политике, Алексей Миллер, он чуть ли не единственный у нас в стране.
Это не родственник к тому Миллеру.
Ну, вот я сильно сомневаюсь, но то, что господин Миллер некоторым образом либерально такой настроенный исследователь, это факт. Но вещи он пишет, между тем, достаточно правильные. Да? То есть он, например, о чем говорит, когда рассуждает о том, как сегодня государство пытается публичную историю прибрать к своим рукам и превратить это в историческую политику. Да? То есть первое – это создание специальных институтов для насаждения определенной трактовки прошлого. То есть это музеи, которые, да, находятся под прямым контролем государства или там определенных политических сил, финансирование различных исследовательских проектов, да, то есть вот нам сегодня интересна эта историческая тематика, да, там 75-летие Победы, мы будем кучу денег заряжать туда. Ну, не важно, что у нас там провис в ближневосточной политике, ну, не важно, что у нас не все хорошо на Украине, да, или там в Нагорном Карабахе, насколько
это
там...
С внутренней-то историей еще разобраться.
И много-много... Нет, мы будем финансировать то, что вот мы финансируем, потому что нам это интересно, потому что это на флажке нашей исторической политики. Второй момент – это политическое вмешательство в деятельность средств массовой информации. Ну, понятно, это цензурирование, никуда оно не исчезло, несмотря на все законодательные установки. Третье – это манипуляция архивами, сохранение режима секретности, организация приоритетного доступа к документам для историков, работающих на политический заказ. Да? Попробуйте прорваться в архив Министерства обороны или в архив ФСБ, уж тем более. Ну, понятно. Хотя это на многое пролило бы сегодня свет. Но почему очень много искажений по истории сталинизма? Ну, во-первых, сталинскую историю переписывали, на мой взгляд, уже, потому что это было выгодно Хрущеву, она и так уже извращена. Ну, а второе, что многие документы просто закрыты, потому что если сегодня рассказать правду о тех временах, я думаю, что у людей возникнет еще больше вопросов, потому что Сталин и так популярен, но, извините, это уж совсем добьет. Третий момент, да, это разработка мер контроля над деятельностью историков, используя финансовых и статусных рычагов. Ну, пожалуйста, да. Кто пускает в эфир Панасенкова-Панасенкова? Не государству ли? Не его ли руками культивируется вот этот молодой человек или не очень молодой, не знаю, который, кстати, даже не закончил МГУ. Он не дипломированный историк. Неважно. Посмотрите везде. YouTube, он сидит в одном ряду с экспертами, так называемыми, на телеке и так далее. Кем это делается? Кто это поощряет, культивирует? Это делает государство. Далее, вмешательство в содержание учебников и программ преподавания истории. Ну, это вообще отдельная тема. Школа, как известно, да, еще историки и обществоведы прошлого отмечали, что это один из важнейших механизмов принуждения человека. То есть со школьной скамьи, там, с первого класса начинается патриотизм. Завоевание ума человека в том правильном контексте, который должен быть. Поэтому, конечно, история и учебник истории – это 10 строчек о...
Об историческом факте, а остальное все
остальное
это...
Остальное все, идеология, да, накачка и так далее, и тому подобное. Здесь мы можем использовать все, что угодно. 10 строчек о Великой Отечественной войне, но целых 2 страницы о том, как убивали Николая II. Я ни на что не претендую, это просто метафора. Ну, такой прикол. Ну и, наконец, последнее – это принятие мемориальных законов, закрепляющих единственную трактовку прошлого и предполагающих уголовное наказание для тех, кто ее оспаривает.
Ну, это мы уже здесь.
Да. Закон об осквернении истории в Турции, да, который даже слова не смею произносить, если ты пересматриваешь историю геноцида армян, который, ну...
Которого якобы не было.
Которого якобы не было. И огромное количество моментов, которые даже в нашей истории существуют, да. У нас, кстати, тоже предпринимаются подобного рода вещи. В стране все больше и все сильнее ужесточается законодательство в этом смысле. То есть именно так выстраивается историческая политика.
Недавно же был разговор, что надо там принять какой-то документ об исторической правде, что там вот только так и никак иначе.
Это тоже механизм манипуляции. То есть я еще раз говорю, я
очень... К иллюстрации того, что вот мы уже вот на этом пункте сейчас находимся с вами.
Я в этом смысле серьезный скептик. То есть я, с одной стороны, понимаю, что вроде бы это должно быть, да, но давайте тогда, опять же, мы четко и ясно определимся со статусами. То есть вы либо не выпускаете Панасенкова, и вы выпускаете профессионального историка, ну, или вы все-таки делаете историю действительно профессиональной нишей и говорите о том, что только вот эти люди... Условно говоря, это должны быть выпускники из ТФАКа, в приоритете те, у кого есть кандидатская, тем более докторская степень, ну и так далее и тому подобное. Хотя с ухудшением, снижением качества работ...
ну да, там был тоже скандальчик с диссертационными работами.
По истории, да, тем более мы можем только... Я уж не говорю про политологию, которая сплошь и рядом переписывание, собственно, западных... идеи, теории, концепции. Так что здесь тоже такая штука очень сложная. Я прошу прощения, что, может, слишком долго отвечал на этот вопрос, но, в общем...
Нет, что вы. Ну, наверное, в завершении. Вы слушайте, я закончил исторический факультет, а мне никакого ни удостоверения не дали, ни методички, как дальше жить и работать в школе. Я же отработал год в школе, но я работал, правда, по другой специальности. Ну, ничего страшного. Где вот всем учителям должны выдать методичку, что рассказывать о Великой Отечественной только так? Удостоверение показал, тебя пустили там заниматься с документами.
Ну, отличный вопрос. Я схематично могу это объяснить следующим образом. Это вот когда приманка, да, собачка, вот ее натаскиваешь на определенные там вещи, вот чтобы она за тобой шла, ты ей кусочек сыра раз показал, там дал понюхать, и за собой ее ведешь. Вот примерно то же самое происходит у нас в плане, значит, государства и исторической политики, и ну, даже профессионального сообщества, в том числе и учителей. То есть у нас государство постоянно твердит, мы сейчас будем, вот сейчас прям сядем и напишем новую историческую политику. Сейчас мы вам все объясним. Будет единый учебник истории, будут единые лекала, вы будете знать, как понимать и доносить это до учащихся. Где это все? Это уже обсуждается лет 20 как. И я, вот что называется, вангую, предсказываю, что этого не будет. Почему? Потому что мир слишком быстро меняется. И слишком быстро у нас обновляются политические элиты, так называемые, в стране. Хотя я не считаю, что это элиты, это политикообразующий класс. Так вот, политикообразующий класс слишком быстро меняется. Да, на вот какое-то там время, на 20 лет, эту поляну условно зацементировал Владимир Владимирович Путин, которого есть и то, я прошу прощения, давайте вспомним времена, когда был просто махровый антисоветизм, как разбивали просто огромное количество различных исторических фактов и доходило до откровенного абсурда во времена, например, президентства Медведева. Все говорят, ну тогда же президентом был Медведев, ну а Путин был на всякий случай премьер-министром. Да? То есть вот в этом плане же тоже Владимир Владимирович оказывается разным. То есть он одной рукой вводит георгиевскую ленточку, а другой он дает возможность...
Маршалу Маннергейму повесить досочку в Петербурге.
Опять же, да, вот буквально сняли с языка пример заигрывания со всеми этими темами. И чуть ли уже не обеление, значит, русской освободительной армии, и уже коллаборационизм,
ой,
не
да, коллаборационизм. Ой, да, там этому казаку-то забыл, атамана Антонову, этого, Антонову, да.
Да, и много еще... А, Краснову, прошу прощения, Антонов тоже был, но нет, Краснову. Вот, яркий пример. И опять же, обратите внимание, где это происходит. Где-то в подвале, где-то из-под полы на площади революции. Да нет, на одном из главных федеральных каналов. И вот почему я скептик, почему я к этому отношусь очень осторожно. Именно потому, что, к сожалению, в нашей стране единой исторической политики на данном этапе, по крайней мере, выработать не удастся. Живо поколение, которое знает, что такое Советский Союз, выросло поколение, которое не знает, что такое Советский Союз, и поэтому сейчас одно поколение противопоставляет другое. Почему-то всех вынуждают, призывают каяться в чем-то, одних в одном. Ну, условно говоря, вы современные дебилы, ничего не знаете, вы ничего не считаете, ничего не видите. Ну, простите, а кто мешает вам воспитывать этих дебилов до того уровня, чтобы эти дебилы знали, условно говоря, кто такие подольские курсанты, и что они совершили подвиг под Москвой, да, в октябре 41-го года. Они просто пришли, посмотрели фильм там 4 ноября, пустили скупую слезу и дальше пошли дебилизироваться. И в то же самое время вы говорите, кровавый ужасный совок, вообще, значит, это надо забыть, наложить аресты,
миллионы убитых,
да,
кровопийцы,
да, вот, и так далее. И тому
убейте
подобное.
Гадину, как кричала Новодворская.
Раздавите гадину, да. Вот. Поэтому, ну, как вот в условиях этой всеобщей истерии можно выстроить нормальную, вменяемую историческую политику? Да невозможно, да практически нельзя это сделать. Есть ли примеры иные, да, в иных странах?
Да, вот мы же говорили, начали разговор с Германией, да, которая перестала каяться за фашизм, хотя сейчас там до сих пор самое такое жесткое законодательство по поводу...
Да, и между тем достаточно большой группировок.
В парламенте заседает почти целая там чуть ли не фракция неонациков. Но они как бы, но они же не ходят в пиджачках там и с повязками.
Это вещи, которые уже постепенно становятся элементом их политической традиции, там, их политической культуры. Это ведь тоже вещи, которые...
Не рабочая или христианская партия.
Ну, я понял, о ком идет речь, но не суть, да? То есть... Мы говорим о том, что, ну, вот есть какая-то констатация фактов, и действительно, ну, нельзя бесконечно каяться за прошлое, а нас бесконечно к этому призывают.
А ты как немцы-то вышли из этой ситуации?
Ну, очень просто. Они просто выстроили свои образовательные программы, они выстроили контекст своей информационной политики так, что они постоянно говорили о том, это прошлое, ребята, это прошлое, мы нынешние другие, у нас, извините, ХДС, ХСС, ведущие нас вперед. У нас, извините, классные автомобили, у нас одни из лучших автобанов в мире, у нас передовая техника медицины. Вот. Они начали жить настоящим. Ну и чем-то каким-то там очень коротеньким прошлым, не впадая в вещи. Поэтому, вы знаете, какая еще штука? Вот до той поры, пока наше политическое руководство будет рассуждать о том, что кто-то когда-то заложил мины, там, бомбы, гранаты,
фугас,
взрывчатые вещества под существование страны, никакого великого настоящего и великого будущего у нас не будет. Потому что это все сказка про белого бычка, и постоянно искать виноватых в прошлом и оправдывать тем, что Советский Союз подсел на нефтяную газовую иглу и подсадил на нее Российскую Федерацию, это, ну, то, что, во-первых, является откровенной неправдой, и любой историк, занимающийся, да, там, экономической историей советской страны, он это вам докажет и покажет документально, то просто это нельзя делать. Вот просто нельзя. И на самом деле, в этом смысле, хотя я не поклонник Запада вообще нисколько, зная тоже всех их сложных хитросплетениях в общественном управлении и так далее. Но в этом плане немцы пошли по правильному пути. Они создали совершенно новое, вот только надо об этом задуматься, совершенно новое поколение в Восточной Европе. И этот парадный марш, по большому счету, завершился в нашей братской, любимой Сербии, где сегодня к России, извините, относится очень своеобразно.
Ну, мне кажется, на ваши мысли о том, что хватит винить в ошибках настоящего людей из прошлого, можно закончить сегодняшний подкаст.
Я буду только рад, если оказался прав.
Спасибо, Антон Владимирович.
Всем здорова.